Глава 30. Деловая зона располагалась вдоль реки. В высоких серебристых зданиях в основном размещались офисы, и в этот вечерний час они казались пустыми, прозрачными соборами. Вместо сотрудников можно было различить внутри персонал, занятый уборкой. Люди толкали электрополотеры и пылесосы, опорожняли корзины для мусора. Мила проехала 3 квартала, прежде чем обнаружила нужную улицу. Свернула налево, доехала до забора из листового железа, который возвышался между 2 зданиями, перегораживая путь. Написанное крупными буквами объявление предупреждало о том, что ведутся работы. Мила припарковалась и вышла из машины, оглядываясь вокруг. Нужный ей дом находился за оградой. Она снова позвонила операторам получить подтверждение, что сигнал с сотового Дианы все еще поступает и никуда не переместился. «Он все еще там», — заверил оператор. Мила прервала связь и стала искать проход. «Нашла». Неподалеку от здания, расположенного справа, наклонилась и пролезла под железный лист, загнутый внутрь. Выпрямившись, обтерла руки, стряхнула пыль с джинсов. Строительная площадка перед ней была пуста. Мила ожидала, что ей встретится по крайней мере охранник. Но никто не сторожил это место. Строящийся дом был доведен до 10-го этажа, но, учитывая толщину фундамента, ему предстояло вознестись гораздо выше. Рядом зиял котлован для фундамента здания-близнеца, чье строительство еще не было начато. В глубине другие постройки, в разной степени готовности, призванные, вероятно, обслуживать 2 основных здания. Ровно посредине виднелся домик из красного кирпича, относившийся к прошлому столетию. Все, что осталось от старого квартала, сметенного скреперами с лица земли, чтобы расчистить место для небоскребов. Мила приметила номер на фасаде и зашагала по площадке, обходя машины и оборудование. Невидимая рука страха, вместо того, чтобы сдерживать, толкала ее вперед. Она двигалась к дому, но и дом двигался ей навстречу. Дом из красного кирпича был 3-этажным. Окна забиты изнутри фанерными щитами. Всюду надписи спреем, предупреждающие об опасности обрушения. Между новых построек низенький домик был похож на пораженный кариесом зуб и казался совершенно заброшенным. Агент полиции подошла к тяжелой деревянной двери, к которой был прикреплен листок. Распоряжение об экспроприации, изданное муниципалитетом около месяца назад. Согласно распоряжению мэра, домик предполагалось снести, а на его месте построить новое здание, следуя вновь утвержденному плану градостроительства. Поэтому владельцам предписывалось освободить помещение в 3-недельный срок. Мила задумалась. Если верить распоряжению, работы по сносу начнутся завтра. Она подергала ручку двери, пробуя, нельзя ли здесь войти. Косяк не шелохнулся. Попыталась взломать замок, но тщетно. Тогда отступила на несколько шагов и с разбега ударила в дверь плечом. Раз, другой. Крепкая древесина не поддавалась. Мила огляделась вокруг в поисках предмета, который мог бы служить рычагом. В нескольких метрах увидела лопату. Подобрала ее, просунула режущую кромку между створок, загнала поглубже, так что полетели щепки. Потом всем своим весом навалилась на рукоятку. Дерево заскрипело, дверь начала подаваться. Мила старалась, не щадя сил, капли пота выступили у нее на лбу. Потом что-то хрустнуло, и дверь распахнулась. Мила отбросила лопату и пошла вперед. При входе в темный вестибюль ее приветствовало эхо. Окутал резкий смрад. Пахло чем-то сладковатым, будто где-то гнил гигантский плод. Природу запаха Мила определить не могла. Прежде всего она вытащила фонарик из кармана кожаной куртки, включила его, направила луч перед собой. Высветилось единственное помещение, пустое, и лестница, ведущая наверх. Мила повернулась к двери, которую только что взломала. В самом деле изнутри была приколочена доска. Она так и не раскололась, это проржавевшие петли слетели под воздействием рычага. Мила снова прислушалась к эху, надеясь обнаружить чье-то присутствие. Звук, запах и густота тьмы наводили на мысль о потайном колодце, куда сбрасывают ненужный хлам или вещи, которые мы не можем забыть, а потому предпочитаем убрать с глаз подальше. Вонь становилась невыносимой. Мила поискала в кармане платок, который Саймон Бериш дал ей в китайской забегаловке, чтобы вытереть с куртки ошметки яичницы. Нашла, завязала нос и рот. Платок все еще пах одеколоном. Потом бестрепетно вгляделась в темноту, представшую перед ней. Мила не боялась темноты, ибо с детских лет чувствовала свою к ней сопричастность. Но отважной себя не считала, просто страх не заставлял ее бежать, она в нем нуждалась. Мила сознавала, что зависимость от этого чувства гасит всякую осторожность. Следовало бы развернуться, пойти к машине, вызвать коллег из управления. Вместо того она вынула пистолет и стала медленно подниматься по ступенькам, посмотреть, что ждет ее наверху.